Она почувствовала, что он испугался. Она была точно заразная, смердящая, проклятая. И еще эта боль в лобных пазухах, совсем как родовая. Вот-вот родишь чудовище, такое же, как сама. Когда твист наконец прекратился, она подошла к Джерри и сказала: «Пожалуйста, отвези меня домой. Мне все это омерзительно». На его возбужденном лице глаза округлились от удивления. «Прошу тебя». Джерри поверх ее головы посмотрел на Салли и спросил: «Вы подвезете Коллинзов? Нам, видимо, придется уехать». «Конечно. Мне очень жаль, Руфь, что ты плохо себя чувствуешь». Голос Салли звучал изысканнейше. Она безукоризненно и изящно растягивала слова. Руфь обернулась к ней. «Ты мне солгала», — сказала она, стараясь отчетливо произносить слова, несмотря на тошноту и ужас. Мускулы на лице Салли напряглись, и глаза потемнели, так что глазницы стали глубокими-глубокими. Но она лишь повторила: «Мне очень жаль, Руфь», словно ничего и не слышала. Ничего. Сон продолжался своей чередой, но только уже без нее. Джерри в ярости гнал в Гринвуд машину. Они оба могли разбиться, а Руфь не смела и голос подать, чтобы он не повернул назад. Однако опасность спаяла их, и от этого каждому было легче. Джерри бросал вызов смерти, а у Руфи от скорости прошла голова. Она чувствовала, как боль слетает с нее комьями и искрами, точно снег, когда его смахиваешь зимой с крыши машины. Они не разговаривали. Слышалось лишь астматически шумное дыхание Джерри. Домой они приехали в полночь. Потом он еще отвозил миссис О. Руфь надела ночную рубашку, махровый халат и подкрепила силы стаканом молока. Он вошел, жестикулируя, через кухонную дверь. На мокрых туфлях налипла палая листва. «Солнышко», — сказал он, беспомощно опустив руки, — «я должен с тобой расстаться. Она такое чудо. Я не могу отказаться от нее». «Не надо этих аффектированных жестов и говорить тише. Я ведь слышу тебя». Он заговорил судорожными рывками, шагая вперед-назад по линолеуму. «Сегодня вечером я это понял очень четко, осенило. Я ждал этого, и вот оно пришло. Я должен уйти к ней. Должен уйти к этому оранжевому платью, погрузиться в него и исчезнуть. И пусть это убьет меня, пусть это убьет тебя. Меня ничто не удержит, ни дети, ни деньги, ни наши родители, ни Ричард, ничто. Это всего лишь факты жизни, скверные факты, упрямые факты. Нужна вера, а у меня не хватало веры, как ни странно, веры в тебя. Я не считал тебя личностью, существующей отдельно от меня, а ты — личность. Господи, Руфь, извини меня, извини. Все будет куда страшней. Я знаю, я даже представить себе не могу, как будет страшно. Но я убежден, абсолютно убежден. А это такое облегчение, когда ты убежден. И я очень благодарен. Я тупица и трус, но я рад. Радуйся и ты тоже, хорошо? А то я ведь просто жрал тебя, изводил до смерти». Пальцы у нее вдруг стали огромные, растеклись, как звук гонга по холодному стеклу стакана. «Хорошо», — сказала Руфь, — «я ведь обещала помочь тебе, если ты решишь. Как же мы это осуществим? Когда ты скажешь детям?» «Не заставляй меня пока говорить детям, просто разреши сегодня не спать здесь, не уговаривай меня. Наверное, ты могла бы меня уговорить, но не надо. Дай мне куда-нибудь уехать, Коллинзом, в мотель. А что я скажу им утром, детям?» «Скажи им правду. Скажи, что я куда-нибудь уехал». Скажи, что я вернусь домой днем и выкупаю их, и уложу.